То, что я собираюсь рассказывать, называется очень громко. Физика переноса извне. Такое название очень ко многому обязывает. На самом деле, серьезной физики я рассказывать не буду. И доклад этот в некотором смысле вынужденный, потому что у нас в нашем институте, в нашей обсерватории десятилетиями занимались теорией переноса излучения, и кто-то должен был сделать доклад по теории переноса излучения. Ну вот, пришлось отдуваться мне. Значит, как воспринимается теория переноса нормальным астрономом? Вот первая книжка по теории переноса излучения, появившаяся на русском языке в 1953 году, это книга Чандрасекара «Перенос лучистой энергии». Знаменитая книга. Выглядит она так. Открываем на произвольном месте. Не очень хочется читать такую книгу. Если бы только одна такая была, вторая книга по теории переноса излучения, появившаяся на русском языке, это книга Виктора Викторовича Соболева. Она вышла 3 годами позже. Раз уж история, историческая, так сказать, мы говорим о 125 годах нашего университета, обсерватории, то нужно немножко об этом сказать. Ее открываешь, видишь примерно то же самое. Легче не становится. Через несколько лет Виктор Викторович Соболев написал еще одну монографию по переносу излучения, где тоже какие-то страшные трехсимвольные, с тремя символами какие-то функции, зависящие от нескольких переменных. Все страшно громоздко, все перепутано. Море формул, почти никаких слов, кроме «легко видеть что» или «продифференцировав, подставим, в итоге получаем». А зачем это и какова, в чем суть дела, уяснить не так-то легко. Не так-то легко. Ну вот через некоторое время и я внес свой посильный вклад в эту традицию. И в этой книге все тоже выглядит не лучшим образом. Недавно еще один человек из школы Соболева, работающий у нас, опубликовал уже не монографию, а учебник для студентов по теории переноса излучения, Дмитрий Сидорович Нагирнер. Вот его книжка «Лекции по теории переноса излучения». Открываем и видим примерно то же самое. Это не исключение. Я мог бы взять любую другую книгу, опубликованную в мире в этой области. Начиная от самой первой книги математика Хопфа 30-х годов, через книги физиков Кейза и Цвайфела, и много-много-много других сейчас вышло книг в этой области. Все они написаны вот таким ужасающим образом, что для того, чтобы разобраться в простых идеях, нужно пробиваться через горы формул. В итоге сложилось отношение к теории переноса у людей такое, что да, это что-то очень страшное, чем могут заниматься какие-то люди не от мира сего. К астрономии имеет отношение самое малое, пользы от этого нет почти никакой, но, конечно, вызывает некоторое почтение, что вот такое могут делать. Значит, так выглядит дело. Выглядит дело, если взять книги. О чем же я буду говорить? Вот сначала будет некоторое введение. То, что было сейчас, это еще даже не введение. Вот то, что изложено во всех этих книгах и во многих других, а это, кстати, я показал, кроме книги Чандрасекара, все монографии по теории переноса излучения, написанные членами школы Соболева, работающими в Петербургском университете, здесь, на астрономическом отделении у нас. Еще одна была написана на физическом факультете учеником Соболева, и еще одна на Украине Яновицким издана. Они выглядят примерно так же. Так что вот, значит, сейчас начнется введение. Все эти книги относятся к той части теории переноса излучения, которая сформировалась давно, много десятилетий тому назад, и которая называется аналитическая теория переноса, аналитическая формула. По-английски это Analytical Radiative Transfer, или сокращенно ART. Но, как известно, ART – это искусство. Так вот, в современной теории переноса, эта аналитическая теория переноса играет такую же роль, какую искусство играет в повседневной жизни. Вообще-то говоря, нам нужно каждый день есть, зарабатывать на хлеб, и искусство только некоторых кормит. Только некоторых кормит. А большинству оно доставляет удовольствие. Кормит современную астрономию та часть теории переноса, которая называется Numerical Radiative Transfer. Она полностью задавила и из всех астрономических приложений практически полностью вытеснила вот это самое искусство аналитической теории переноса. Но в этом арте, в этом искусстве есть своя внутренняя красота. И в частности, не только красота, в частности, оно позволяет понять, если это нужным образом изложить, какие-то простые закономерности, которые не всегда можно физически интерпретировать из результатов очень громоздких численных расчетов. Часто бывало так, что полученные численные результаты интерпретировались, удавалось интерпретировать только потому, как-то физически. Ну не вот кривая, все, вот точки есть, число есть. Только потому, что существовала аналитическая теория переноса. В конце концов, ведь цель расчетов не числа, а понимание. А понимание этих численных расчетов в заметной мере основано на именно аналитической теории переноса. Итак, значит, это вещь в себе, которую я рассматриваю как некое искусство, и роль которого примерно такая же, как роль искусства в жизни. Без него жизнь была бы хуже, как-то неестественной она была бы. Но технология, индустрия теории переноса – это вот эта часть сейчас. Но я буду говорить вот об этом и самые-самые простые вещи. Не очень много умеют делать люди в аналитической теории переноса. Можно классифицировать задачи, которые рассматриваются разным образом. Одномерная классификация невозможна, только многомерная. Вот по той физике явлений, которые описываются, может быть построено вот такое дерево. Я сейчас про каждую клеточку что-нибудь доскажу. Начиналось все сначала с так называемого монохроматического рассеяния. Это такие явления, в которых при взаимодействии излучения и вещества можно считать, что частота остается или энергия фотона остается неизменной, или, что еще важнее, средняя длина свободного пробега фотона не меняется в ходе многократных рассеяний. Это вот эта часть и так называемое изотропное рассеяние, когда после каждого акта взаимодействия с веществом фотоны рассеиваются во все стороны с одинаковой вероятностью, это, так сказать, печка, от которой все пляшут. Либо оно может быть консервативным, это значит все фотоны сохраняются, либо оно может быть неконсервативным, когда часть фотонов поглощается, скажем, рассеивающей частицей, либо в случае нейтронов может быть увеличение числа частиц. Значит, дальше я не буду говорить так подробно. Потом выяснилось, что существует другая область, когда речь идет о частотах спектральной линии, то там происходят совсем другие процессы, внешние такие же, фотон движется от рассеяния до рассеяния, но физика сильно другая. В статических и в движущихся средах все получается по-разному. Так называемая вот эта аналитическая часть, это полное перераспределение по частотам, я потом расскажу, что это такое. Есть более утонченная вещь, но это в основном царство аналитических методов, численных методов, хотя кое-что здесь дается. Это я пропущу за неимением времени. А кроме того, нужно учитывать поляризацию. Ну вот тут может быть и монохроматическая, и с линией, с магнитным полем, без магнитного поля. Я хочу сказать некоторую вещь. Поскольку мы отмечаем 125-летие нашего института, что наш институт является единственным в мире научным учреждением, где занимались всеми этими вещами. Здесь буквально одна-две клеточки справа, куда астрономы Петербургского и Ленинградского университета не внесли своего вклада. Всем остальным занимались. Это не значит, что только мы, но во всяком случае весомый вклад был дан во все эти направления. Недаром здесь вот видите, где-то имена Соболева встречаются. Я не буду рассказывать исторически, кто что и как делал. Это одна классификация. Методы в этих вот, в каждой клеточке свои, хотя есть и общая часть, но физика существенно разная. О ней будет разговор впереди. Можно, значит, классифицировать по методам. Методы бывают точные решения. Точные решения. Вот тут разные способы преобразования Фурье, метод Винера-Хопфа, Кейс, Соболевский и смешанные методы. Значит, золотая пора точных методов началась в 30-е годы, когда были придуманы первые точные методы решения этих уравнений. Вот знаменитым Норбертом Винером вместе с Хопфом фактически был фундаментальный вклад внесен, первые точные решения были получены. И это продолжалось до середины 60-х годов, когда много получалось точных решений, очень, все более и более и более громоздких. Но если говорить об теории переноса как некой музее с залами, то вот зал, где висят эти картины, выполненные вот в таком натуралистическом стиле, сейчас не пользуется популярностью. Там почти нет посетителей. Потому что получить что-то даже такое наглядное из этих громоздких решений очень трудно. Даже основные там, предельные случаи, самые важные, можно получить иначе. Поэтому это в значительной мере прошлое, об этом я ничего не буду говорить. Затем существует очень важная вещь, это асимптотическая теория переноса излучения. Это методы, которые позволяют найти упрощения, возникающие, когда какой-нибудь параметр мал или велик, и которые в основном и выявляют суть дела. Вот об этом будет довольно много разговоров всяких. Наконец, есть приближенные методы, которые в значительной мере основаны вот на этом, но не только. Об этом я тоже практически ничего говорить не буду. Возможности в смысле геометрии, в которой распространяется излучения, которые могут рассматривать аналитическая теория переноса, весьма ограничены. Вот я буду говорить только о плоских задачах, вот, скажем, атмосфера представляется плоским слоем. Можно рассматривать сферические и цилиндрические. Нужна какая-то симметрия, чтобы хоть как-то продвинуться аналитически. Но сверху вниз все становится гораздо сложнее, поэтому я ограничусь только вот этим. Вот я начну с такой вещи. Перенос излучения вокруг нас или три простых почему. Я задам вам три простых вопроса и дам три простых объяснения. Я думаю, что многие из вас не знают ответы, по крайней мере, на часть из этих вопросов. Я сталкивался с тем, что специалисты по теории переноса не могли мне иногда ответить на вот один или два из этих простых вопросов. Вот представим себе пасмурный день. Небо затянуто сплошной пеленой облаков. Мы здесь находимся на Земле. Сверху падают солнечные лучи. Что происходит с фотонами? Значит, возможны три варианта. Один вариант. После ряда рассеяний в атмосфере фотон улетает назад из атмосферы. Это так называемое отражение, диффузное, потому что в разные стороны фотоны могут улетать. Другой вариант, погуляв, совершив какое-то количество таких случайных блужданий, фотон, ну, предположим, в атмосфере находится какая-то пылинка угля черная. он поглощается и выбывает из этих процессов. И, наконец, третий вариант, погуляв, много, долго погуляв, в конце концов он приходит к нам, и это тот свет, который мы видим в пасмурный день. Он идет с неба. Вот этой картиной пасмурного неба я буду пользоваться для объяснения целого ряда вещей. Первый вопрос такой. Солнце светит откуда-то вот отсюда. Лучи падают наклонно. Вектор потока энергии, потока излучения направлен под углом. Однако, если в пасмурный день вы выйдете на улицу и подымете голову, даже когда идет легкий дождь, когда все равномерно затянуто облаками, конечно, вы знаете все, что где солнце находится, при этом сказать нельзя. Информация вот об этом направлении падающего потока полностью куда-то исчезла. Но вы обнаружите другую удивительную вещь, что зенит – это самая яркая точка, а к горизонту яркость неба падает примерно в 3 раза. И всегда зенит самый яркий, независимо от того, какая толщина этих облаков. Только нужно, чтобы солнце не было видно прямо. Значит, каким-то образом, почему-то фотоны заворачивают. И вектор потока внутри облака поворачивается и всегда становится вертикальным. Почему так происходит? Почему вектор потока поворачивается? Простой вопрос, очень простой ответ на него, но обычно люди об этом не задумываются. Между тем, это самая-самая элементарная вещь, которая может быть только в теории переноса. Второй вопрос. Опять-таки пасмурный день, небо затянуто облаками, оптическая толщина, то есть число длин пробега фотона, если бы он двигался по вертикали, это 100 длин свободного пробега. Вот что значит оптическая толщина. 100 длин свободного пробега при движении строго перпендикулярно прямо. Естественно, вдоль траектории получается гораздо больше. Если бы это было просто экспоненциальное ослабление, то яркость убывала бы в е в сотой степени раз и доходила бы 10⁻⁴. Ну, была бы такая темная ночь, какой нигде вообще темноты никогда не было. Между тем, освещенность на поверхности Земли, вот это поток внизу, а это поток наверху по абсолютной величине, составляет примерно 0,1. При оптической толщине примерно в 100. Тут все мне скажут, ага, ну понятно. Это потому, что вот за счет этих многократных рассеяний фотоны пробиваются. Их пробивается, ну вот, много. Но я спрашиваю, тут говорит человек, да, меня еще в университете, все мы слушали лекции по теоретической астрофизике, там была какая-то модель Шварцшильда-Шустера, какие-то приближенные решения, и там получалось, что вот отношение потока, это еще в связи со спектральными линиями, вот такое. Значит, должна быть единица на тау 0 плюс, ну, примерно единица плюс 4/3. Это во всех учебниках астрофизики изложено, написано, обсуждается. Тогда вопрос такой, почему же яркость и освещенность здесь у нас на Земле 0,1, а не 0,01, как учат во всех учебниках астрофизики. Почему все-таки днем светло, сплошной облачный день? Это второй простой вопрос. Наконец, последний вопрос. Тут, собственно, ответ будет тривиальный. Вот на него вы мне все дадите. Почему в пасмурный день, хотя солнце и не видно, вполне можно определять химический состав солнечной атмосферы. Действительно, даже в дождливый день, если я сниму спектр, то я обнаружу нормальный спектр Солнца со всеми фраунгоферовыми линиями, ну, еще добавятся теллурические. Но если я целый день посижу, то я увижу, что одни линии меняются, становятся более интенсивными, менее интенсивными, а другие стоят. И значит, те другие связаны с этим внешним источником. Поэтому на планете, полностью затянутой всегда облаками, люди могли бы установить до всякой космической эры химический состав того вещества, которое порождает дневной свет. Как так? Солнце не видно, а химический состав его определять можно. Вот такой парадокс. Ну, ответ на этот, вот я начну с ответа на этот вопрос, он тривиальный. Потому что это значит, что спектральный состав излучения практически не меняется. Вся спектральная информация сохраняется, она не гибнет, не замывается в процессе многократных рассеяний, в отличие от информации о направлении, которая полностью исчезает в ходе многократных рассеяний. Ну, в общем, это не так тривиально. Ведь, смотрите, на закате, когда лучи солнца тоже проходят большую оптическую толщину, все становится красным, а когда небо затянуто облаками, у нас не красное небо, а белое небо, обычный дневной свет. Спектральный состав тут не меняется, а там почему-то меняется, хотя тоже оптическая толщина большая. Но это легко сообразить, почему. Это я оставляю вам сообразить, почему так, почему днем все не красное, когда небо затянуто облаками, а вечером красное. Теперь вот я приношу извинения, что я не доделал все в нормальном виде, а буду показывать куски каких-то старых прозрачек. Это очень неприлично в наше время, но мне кажется, что на понимание это не должно принципиально повлиять. Значит, вот монохроматическое рассеяние. О нем пойдет речь. Это будет первая часть того, что я буду рассказывать. Что это такое? То есть вы видели там план моей этой лекции, это не доклад, это что-то вроде лекции, ликбезовская лекция по теории переноса. Ну, у нас задумано сборник, как сборник обзоров для студентов, чтобы они что-то понимали. Что такое монохроматическое рассеяние? Вот у меня есть какой-то элемент объема, на него падает интенсивность И0, и в результате свет взаимодействует тут как-то с веществом, с какими-то частицами. Это может быть молоко, это может быть туман, это может быть все что угодно. Вот. И поворачивает, меняет свое направление и идет куда-то сюда. Не все фотоны выживают. Выживает доля А. Вот это число называется альбедо однократного рассеяния, или у нас оно называется вероятность выживания кванта при рассеянии. Термин неудачный, как у меня кто-то спросил, это что, квант выживает или его выживают? Термин, введенный Соболевым. Ну хорошо, значит, ну вот эта величина вот такая. Из того, что днем, в пасмурный день светло, следует, что это А должно быть, когда большая оптическая толщина облака, должно быть довольно близко к единице. Иначе в ходе многократных рассеяний почти все фотоны гибли бы. Вот это уж сразу же отсюда следует. Она характеризует просто долю выживающих после взаимодействия фотонов. Кроме того, значит, фотоны перераспределяются с разной вероятностью в разные направления. Вот то, как они будут распределены по направлениям при рассеянии на угол гамма, вот это вот, вот такая вот картинка, называется индикатриса рассеяния. У нас по-русски называется обычно индикатриса рассеяния. И вот, собственно, только это и определяет все, что происходит на элементарном уровне, в малом объеме. Вероятность выживания фотона при рассеянии и индикатриса рассеяния, которая определяется свойствами взаимодействующих частиц, частиц, с которыми происходит взаимодействие. Ну вот одна функция одной переменной и один числовой параметр. Ну а остальные параметры геометрические, скажем, толщина, сколько этих длинных свободных пробегов в облаке, а в самом элементарном объеме мало. Ну вот здесь, к сожалению, мне придется все-таки какую-то такую написать формулу, где полиномы Легендра появляются. Обычно вот эту самую индикатрису рассеяния разлагают по полиномам Легендра. И вот эти коэффициенты определяют, значит, вот то, как по углам будет распределено выходящее излучение. Общая постановка задач такая. Вот у меня есть какой-то объем, здесь произвольные формы, в котором какие-то источники, может быть, снаружи, может быть, внутри рождаются фотоны. И мне нужно найти интенсивность внутри этого объема. Более-менее очевидно, что задачу можно разбить на разные части. Вот внутри будут жить фотоны, которые должны испытать много рассеяний, прежде чем они доберутся до границы. И можно думать, что в ходе этих многих рассеяний какая-то информация должна замываться и исчезать. А вот у самой границы, на расстоянии в несколько длин свободного пробега, вот информация о каждом последнем или там первом рассеянии, которое характеризуется вот полным видом этой индикатрисы, она должна сохраняться. Поэтому задача разбивается на две части. На изучение того, как устроен этот приповерхностный слой, и вот эта внутренняя область, которая называется диффузионная область. И здесь все просто, здесь нет никаких интегральных уравнений, здесь пишется обычное уравнение диффузии, которое все в курсе матфизики проходили, хотя многие из вас забыли, но знают, что они это знали. Пишется уравнение диффузии, и все довольно просто. Вот когда я внутреннюю область найду, а во внутренней области, как выясняется, я сейчас объясню, почему, остается только вот этот параметр А, а от всех этих коэффициентов выживает только один, который характеризует, грубо говоря, какая доля фотонов рассеивается вперед, насколько больше вперед, чем назад, или наоборот назад, чем вперед. Трудное дело сосчитать то, что происходит в пограничном слое. Самое важное для астрономов, потому что мы всегда видим выходящее излучение. Снаружи смотрим на Солнце, на звезды, на планеты. Это трудная вещь. Ну, а потом можно как-то сшивать решения для внутренней и внешней области, осуществлять между ними сшивку. Теперь, вот давайте посмотрим, почему внутри все должно быть проще, чем снаружи. В ходе многократных рассеяний, начало здесь то же самое, все то же самое написано. Что происходит? Давайте я впустил один фотон. Один. Или наоборот, в бесконечной среде, во всей, ну вот вспышка такая, и полетели все фотоны в одном направлении. Вот мононаправленное излучение, И0, оно не испытало ни одного рассеяния. После первого рассеяния, ну здесь индикатриса вот не такая, а вот такая, вот я ее упрощенно нарисовал здесь, но такая бывает тоже. Значит, по углам однократно рассеянные фотоны будут распределены вот так. Ну, потому что они рассеются в разные стороны. Физически очевидно всякому, что после второго рассеяния они станут распределены еще ближе к изотропии. И в конце концов, после большого числа рассеяний, если они не гибнут, в конце концов, многократно рассеянные фотоны будут лететь во все стороны с одинаковой вероятностью. Это очевидно. Дальше посмотрим, что будет происходить. Значит, вот, может, можно показать, что интенсивность очень просто. Интенсивность n кратно рассеянных фотонов вот через это разложение по полиному Лежандра выражается вот таким вот образом. Важно, что коэффициент разложения по полиному Лежандра меньше, чем вот этот показатель, вот чем это число, стоящее внизу. Поэтому чем больше n, тем меньше вот этот коэффициент. При, как только растет n, вклады, ну, если n не 0, вот если i не 0, то с n все эти члены будут замываться и исчезать. Ну, фактически после n рассеяний в конце концов будет сферическая, как говорят индикатриса, а после двух почти сферическая. Вот это очень важный процесс угловой релаксации, я его называю. Фотон забывает направление своего распространения. Вот важнейший факт состоит в том, что процесс угловой релаксации – это очень быстрый процесс. Для любых частиц, с которыми приходится иметь дело, у которых очень сильно вытянуты индикатрисы, вот в нашей атмосфере земной, например, на водяных каплях, достаточно 3, максимум 4 рассеяний, чтобы информация о направлении практически полностью замылась. Поэтому поэтому внутри возникают упрощения, там фотоны многократно рассеявшиеся. Но я вам говорил, что почему-то в диффузионной области коэффициент x1, характеризующий вытянутость индикатрисы, он почему-то является исключением, и он почему-то выживает. Это важная информация. Объясняется это очень просто. Вот если я впустил сначала фотон, он пролетел одну длину свободного пробега, сместился на нее. Потом после первого рассеяния, вы помните, там уже такая овал. В среднем фотон будет продолжать смещаться туда же, но на меньшее расстояние. После двух рассеяний еще меньше, и так далее, и так далее, и так далее. И после бесконечного числа рассеяний он остановится, возникнет сферическое распределение. Вот легко сосчитать из разложения по пленовому Лежандру, это элементарно делается, что сумма вот этих длин смещений вот такая. Единица плюс х1 на 3 это после первого рассеяния, плюс х1 на 3 в квадрате после второго и так далее. Это геометрическая прогрессия. И таким образом, все бесконечное количество рассеяний со всей этой самой индикатрисой я могу заменить на один свободный пролет вот сюда. И после этого сразу же сферическое распределение. Ясно, что это не точное описание, но оно самую суть дела схватывает. Вот эта вот величина, я не знаю ни одной книги по теории переноса, где было бы объяснено, почему вот она всюду появляется, вот такой множитель. А смысл его вот такой. Это полное смещение фотона в направлении первоначального распространения за все бесконечное количество рассеяний. Вот эта величина называется транспортная длина пробега, измеренная в обычных длинах свободного пробега. И таким образом, если у меня задача анизотропного рассеяния есть, то вместо обычной длины пробега, вот такой, я могу считать, что все будет рассеиваться изотропно, если рассеяний много, но зато расстояние нужно мерить вот в таких единицах, вот на такой множитель домножить. Ну вот, количество длин пробега, вот этих увеличенных, транспортных, будет меньше укладываться в заданном геометрическом размере. Какие следствия угловой релаксации? Вот этот процесс я называю угловая релаксация, он очень быстрый. Первое. Угловая зависимость интенсивности определяется локальными свойствами среды. Если я вдруг где-то внутри облака введу слой какого-то очень странного вещества или посажу черта, который будет перераспределять фотоны в разные стороны, то ничего не изменится вот здесь у нас внизу на Земле в смысле углового распределения, потому что все замоется в ходе последующих рассеяний. Только то, как устроено вещество вот на расстоянии нескольких длин пробега, определяет угловую зависимость интенсивности. Второе. Ясно, что многократные рассеяния должны приводить к разделению пространственных и угловых переменных. Угловая информация замывается, определяется локальными свойствами, а не тем, что было в начале, но уж глобально какая интенсивность определяется тем, сколько выйдет из среды, сколько поглотится. Тут вещи глобальные. Но поэтому должно быть разделение угловых и пространственных переменных. Вот этому разделению переменных посвящена огромная часть книг по теории переноса. Но не объяснено, почему оно должно происходить. Теперь вот пасмурный день. Вернемся к этому делу. Почему так происходит? Объяснение тривиальное. Вот смотрите, если наверху слоя я поместил источник, который светит во все направления изотропно, и буду смотреть интенсивность после того, как будет пройдено 2 свободных пролета, 4 свободных пролета и 6 свободных пролетов. Прямое ослабление – это e в степени минус тау. А если свет идет наклонно, то e в степени минус тау на мю. Поэтому отношение интенсивности вниз к интенсивности под углом будет меняться. И за счет только вот этого геометрического фактора в глубине, если бы не было многократных рассеяний, просто свет всегда бы шел по вертикали. Строго по вертикали. Хотя вот тут мы... Я мог бы послать наклонно. Все равно через некоторое время все повернется сюда. Это вот из-за того, что косинус входит в знаменатель. Наклонный луч – большее ослабление. Вот и вся игра. Теперь вот в пасмурный день. Что здесь происходит? Вот смотрите, вот сверху вот этот вот верхний граничный слой, снизу нижний граничный слой, а в середине диффузионная область. Ничего не решая, я могу сказать, что то, что будет выходить ко мне вот здесь внизу, должно иметь такую структуру. Должен быть множитель, вот он здесь написан, который определяет то, как из диффузионной области фотоны просачиваются сквозь этот поверхностный слой. И полностью все определяется свойствами вещества в этом поверхностном слое. Вот это обозначено У от мю. Информация о том, что там, не важно. Кроме того, должен быть множитель, зависящий от того, в каком направлении падало отсюда излучение. Как оно пробьется в эту диффузионную область. Черточка сверху означает, что это к верхнему слою относится. И, наконец, должно быть простое какое-то выражение, решение уравнений диффузии, которое описывает, как фотоны просачиваются, но очень простым образом, через этот слой. Вот оказывается, что если гибели фотонов нет, то вот этот коэффициент просачивания сквозь толстую диффузионную область, это из уравнений диффузии элементарно следует, получается в таком виде, где вот смотрите, в знаменателе стоит не просто оптическая толщина облака, а оптическая толщина облака, умноженная вот на эту вещь. Мы уже понимаем теперь почему. Понимаем, я вам объяснил. Так вот, этот коэффициент такой, что вот с этим множителем, это 1/10 оптической толщины. И поэтому, потому что рассеяние сильно анизотропно, поэтому светло днем в облачный день. А было бы оно изотропным, было бы в 10 раз темнее. В 10 раз темнее. Так, ну раз так, то давайте это мы пропустим. Это мы тоже пропустим. Обратимся к спектральным линиям. Действительно, 15 минут еще, 10? Хорошо, хорошо. Обратимся к спектральным линиям. Там другая физика. Спектральная линия возникает тогда, когда в атоме совершается переход между дискретными уровнями, и, как мы знаем, коэффициент поглощения в спектральной линии устроен так, что вот он имеет максимум в центре и спадает как-то к краям. Формы там разные, нас учили, доплеровский, фойхтовский какой-то страшный с интегралами, штарковский, разные бывают. Но всегда вот такой колокольчик. В течение долгого времени полностью пренебрегали тем обстоятельством, что фотон может поглотиться на одной частоте в линии, а излучиться на другой. Почему? Ну, давайте возьмем такой случай бесконечно тонких изолированных уровней, и тогда смещение по частоте определяется целиком тепловыми движениями атомов. И вот смещение длины волны к длине волны, это отношение тепловой скорости к скорости света, это 10⁻⁴, 10⁻⁵. Ну и эта вот малость этого числа завораживала астрономов. И на протяжении 40 лет все говорили, ну зачем нам учитывать такой эффект, где частота меняется на 10⁵ или на 10⁴. Нам бы, дай бог, с одним порядком получить решение правильное. И грубо ошибались. Дело не в изменении частоты, а дело в том, что в пределах центральной части линии так называемого доплеровского ядра, где x это вот частота от центра линии, ну, в некоторых характерных тепловых единицах, определяемых тепловыми скоростями. Так вот, в пределах центральной части линии изменение коэффициента поглощения составляет, ну, примерно e^9, вот эта тройка, четверка. То есть на 4 порядка меняется. А что это значит? Величина обратная коэффициенту поглощения определяет длину свободного пробега. Поэтому из-за ничтожного изменения частоты на какую-то 10⁵ от своей величины, длина свободного пробега фотона может возрасти в тысячи, десятки тысяч раз. А ведь нас-то интересует именно распространение фотонов, насколько далеко и насколько легко они долетят. Вот осознание этого факта привело, значит, маленькие изменения частоты приводят к огромным изменениям в длинах пробега. Поэтому случайные блуждания фотонов в спектральной линии должны быть совсем другими. Одним из первых это осознал Соболев в своей кандидатской диссертации. Случайные блуждания обычные такие, что вот если где-то у меня зародился фотон, то вот так примерно одинаковые длины все эти самые случайные пролеты. Но в линии, вот он будет где-то, как правило, в центре линии излучаться, но изредка он будет излучаться далеко от центра линии и проскакивать огромное расстояние. Поэтому смещение фотона в результате многих-многих рассеяний в этом случае определяется не суммарным эффектом перемещения, как в броуновском движении, на маленькие-маленькие шажки, а одним гигантским пролетом, а всем остальным можно пренебречь. Это основа гигантских приближений. И это совсем другая физика. Это совсем другая физика. Поэтому здесь опять есть пограничный слой. Вот смещение фотона определяется только одним пролетом, самым длинным. Опять поверхностный слой, опять это самая вероятность. И вот здесь входит то, как зависит от частоты коэффициент поглощения. Потому что от этого зависит, сколько фотонов будет переизлучаться в крыле линии. Вот когда-то Соболев предположил, недолго обсуждая этот вопрос в своей кандидатской диссертации, что вероятность переизлучения фотона после поглощения просто пропорциональна коэффициенту поглощения. Происходит полное забывание первоначальной частоты в ходе одного рассеяния. Так это или не так, хорошее это приближение. Это прямо противоположное тому, что предполагалось раньше, что в такой частоте поглотился, в той же излучился. Вот это так называемое приближение полного перераспределения по частотам лежит в основе всей теории образования линий в звездных спектрах в настоящее время. Но в таком случае вот строение поверхностного слоя более-менее понятно. А что здесь вместо уравнения диффузии, поскольку характер случайных блужданий совершенно другой? Этот вопрос занимал людей очень долгое время, и ответ на него совсем не тривиальный. Прежде всего я скажу два слова о том, что как хорошо ли это приближение полного перераспределения по частотам. Вот рассмотрим объем, на который падают фотоны зелененькие, вот они возбуждают атом, переход с первого уровня на второй, а рассеиваются синенькие, выходят отсюда. И мы, пускай будет в неподвижной системе координат линия, для неподвижного атома линия строго монохроматическая, тогда, значит, вот если атом неподвижен, то переизлучается в той же самой частоте. Никакого уширения, кроме доплеровского, нет. Вот ясно, что если функция распределения атомов по скоростям вот такая, максвелловская, и я послал фотон, соответствующий вот такой скорости, то возбужденных атомов со скоростями меньше, чем V1, вообще не будет. Это легко сообразить. Как они могли возникнуть? Как бы ни летел атом, если у него скорость больше, чем это V1, тогда за счет проекции он может что-то поглотить. Если меньше, нет. Должна появиться у возбужденных атомов после одного рассеяния вот такая хитрая функция распределения. Вот расчет, который много лет тому назад Александр Борисович Шнейвис, вот здесь сидящий, сделал вместе со мной, показал, что вот после одного рассеяния, вот так тут наверх вот это вылезает, функция распределения скоростей, после двух она становится такой, а после бесконечного – максвелловской. Это частотная релаксация по частоте. Всего 2-3 рассеяния, и забывается действительно первоначальная частота. Полный аналог забывания информации о направлениях. Здесь забывается информация о начальной частоте. Вот, значит, вот это есть, какой будет образовываться профиль линии, вот такой после одного рассеяния, и вот обычный доплеровский после, видите, всего каких-то 2-3 рассеяний. Это очень быстро происходит. Так, теперь, значит, рассмотрим такую астрофизическую задачу. Вот стандартную. У меня есть атом с двумя уровнями. Фотоны могут загонять атом наверх, столкновения могут загонять атом наверх, может происходить переход вниз с излучением или гасящее соударение. Оптическая толщина слоя газа вот такая. Что-то выходит наверх, что-то выходит вниз. Все симметрично. С некоторой вероятностью эпсилон, это единица минус а, которая была раньше, это вероятность погибнуть фотону после одного акта возбуждения. Потому что вот с вероятностью вот такой отношения бесстолкновительного перехода к полному числу переходов сверху. Вот для линий, возникающих при переходах с первого на второй уровень, эта величина очень мала, 10⁻⁴, 10⁶. Так что интересно рассмотреть предельный случай, когда вообще нету вот этих эффектов. Если оптическая толщина не очень большая, атомы загоняются наверх электронными столкновениями, а потом после многократных рассеяний все фотоны выходят отсюда. Это простейшая стандартная аналитическая задача этой теории. Вроде задачи двух тел, задача двух уровней с переносом излучения, вроде задачи двух тел в небесной механике. Вот ее удается пробить до конца. Физически очевидна следующая вещь. Поскольку слой из фотоном из границ, с границ слоя вылетать легче наружу, чем из середины, то ясно, что в середине возбужденных атомов будет больше, а к краям степень возбуждения атомов отношение N2 к N1 будет вот так как-то падать. Ну, вместо самой этой вещи в теории переноса говорят о функции источников, но это фактически вещь пропорциональная этому. И более-менее понятно, что возникающая форма линии будет иметь вот такой провал с максимумом на какой-то частоте. Почему? Потому что на самом деле не сама оптическая толщина в центре линии, а оптическая толщина для фотона какой-то частоты x, летящего под каким-то углом, должна быть порядка единицы. Такие фотоны будут вылетать прямо из глубины. И поэтому вот этот максимум, вот эти максимумы, по мере роста оптической толщины будут сдвигаться направо. Задача страшная, сводится к такому интегральному уравнению, для страха здесь написанному. Я не объясняю, что такое это К, но на самом деле она к нему сводится. Но главная неприятность состоит в том, что вот эта величина К, которая характеризует вероятность распространения переноса возбуждения из одной точки газа в другую, она крайне медленно убывает с расстоянием. Вот дисперсия ее бесконечна, и именно поэтому характер переноса фотонов в линии совершенно другой, чем в обычное монохроматическое рассеяние. Вот, как вы помните, в обычном случае там выживал один коэффициент у полинома Легендра. Спрашивается здесь, что нужна вся информация о форме коэффициента поглощения или достаточно каких-то грубых сведений? Вот оказывается, что здесь тоже можно ввести фактически одно или два числа, которые характеризуют то, с какой скоростью коэффициент поглощения стремится к нулю, как он убывает, вот асимптотически, в крыльях линии. Именно эти длиннопролетные фотоны дают основной вклад. Ну вот здесь нужна математика, вот преобразование Фурье вводится от этого ядра, и оказывается, что вот можно ввести такое одно число, которое здесь показателем входит, я не вхожу в это. Есть некое число, заключенное в промежутке от нуля до единицы, которое характеризует относительную роль вот этих длиннопролетных фотонов. Когда этот параметр единица – это обычная диффузия, а в линии – это что-то другое. Это что-то другое. Тоже число одно. А тогда можно, наверное, все упростить. Вместо детальной информации все сильно огрубить. И вот в этой асимптотической теории вместо точной информации о коэффициенте поглощения достаточно знать вот это число, так называемый характеристический показатель, ну и числовой коэффициент, который при нем стоит, если отбросить всякие мелкие детали. Это значит вот то, насколько быстро убывают в крыльях линии коэффициент поглощения и какая доля, так сказать, всех фотонов в них находится. Вот так можно сказать. Эти два числа. Вот легко тогда сообразить, что интенсивность должна, здесь должны разделяться переменные. Одной естественной физической переменной является оптическая толщина фотона на данной частоте в данном направлении для всего слоя. И множитель, который характеризует то, насколько толстый слой. Вот такое разделение переменных. Вот введение вместо обычного параметра вот такого приводит к колоссальному упрощению. Я не могу рассказывать этого, но оказывается, это не осознается, это нигде не написано, оказывается, что вместо решения сложных интегральных уравнений дело можно свести к решению дифференциального уравнения второго порядка, которому удовлетворяют функции Бесселя. Под совершенно неожиданным образом. Ну, известные стандартные вещи дальше получаются. И можно, то есть никаких интегральных уравнений, всюду говорится, что нужны страшные интегральные. Нет, можно свести все к дифференциальному уравнению. И в этом случае, только оно совсем другое, чем это не уравнение диффузии. И получается такая простая вещь, что вот можно для доплеровского коэффициента поглощения вот такую простую формулу вывести для степени возбуждения как функции глубины. Она симметрична относительно центра, а это коэффициент пропорциональности. Это очень, очень простой результат, который получается из уравнений для функции Бесселя. Но только нужно было хорошенько подумать, что, что нужно вводить вот такую переменную. Этого долго люди не понимали. И много-много чего здесь делали. Мое время, кажется, кончается. Я подхожу к концу, и я могу сказать только такую вещь, что удивительным образом понятно, что все эти случайные блуждания связаны как-то с теорией вероятности. Вот там тоже теория случайных блужданий. Поэтому в теории вероятности царит нормальный закон. Все его знают, нормальное распределение ошибок там Гауссова. Так вот, обычная диффузия – это Гауссово распределение, связано с этим. А перенос фотонов в линии – это некая глава теории вероятности, которая читается только на кафедре теории вероятности. С какой областью математики это связано? Которая называется теория устойчивых законов распределения. В физике впервые в полном виде эта теория появилась вот в работах Петербургского университета по теории образования спектральных линий. А? Один случай был Хольцмарк, а здесь есть параметр, а там целое семейство этих вещей. Хольцмарк был единственный до этого известный пример применения теории случайных процессов. А здесь, вот эти устойчивых законов, здесь оказалась неожиданная связь с малоизвестной широкому кругу даже математиков областью математики. Так что, в общем, в этой теории все можно объяснить просто, есть своя простота и есть очевидные связи с не очень хорошо известными широким кругам даже физиков разделом математики. Аналогичные вещи появились в последнее время в теории фазовых переходов второго рода, и по этому поводу большой бум. Но в теории переноса соответствующая наука была сделана на 30 лет раньше. Все, я кончил.
Можно надеяться, что вы не будете ограничены текстом в размере.
Там я напишу гораздо больше. Напишите. Гораздо больше. Да-да. Там у меня есть, я знаю, что я напишу. Это маленькие кусочки из того, что я хочу написать. Если мне дадут место немножко больше.